Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает в начале этого часа послушать очередную пятую передачу из нового радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». Сегодня вы услышите беседу инокини Ольги Гобзевой с доктором филологических наук Варварой Викторовной Кашириной. Темой их сегодняшней беседы стал круг духовных лиц старицы-затворницы Московского Иоанновского монастыря Досифеи. Ну а затем в заключении часа музыкальный редактор, журналист Людмила Кириллова приглашает нас вместе поразмышлять о том, что такое крестный ход и как подобает в нем молиться.
Здравствуйте! Сегодня в студии я очень рада вновь увидеть Варвару Викторовну Каширину. Мы в начале нашего цикла общались, потом был некоторый перерыв, но это не означает, что мы не общались по телефону, не переписывались. Мы были все время в общении, потому что, конечно, я следовала каким-то рекомендациям Варвары Викторовны, например, когда мы обсуждали, что нельзя обойти историческую сторону наших рассказов, потому что наш монастырь Иоанно-Предтеченский, он в себе сосредоточил чуть ли не историю России, не говоря уже о Москве. Получается так, Варвара Викторовна, что наше время, вот знаете, как два сообщающихся сосуда, оно перетекает из прошлого в настоящее, чуть-чуть в будущее пытается. И вот это вот время, которое мы думаем, что все идет по порядку, оно имеет свои законы. И оно нас ведет в нашем диалоге, в наших передачах по какому-то своему высшему порядку, по своим законам. Как-то было интересное замечание Николая Николаевича Лесового, когда мы беседовали о том, что вот в некоторых иконографиях используются драконы. Как так? А Николай Николаевич очень интересно сказал, что драконы – это мы воспринимаем как вот Змей Горыныч, а это вообще еще означает время, которое святой Георгий пронзает своим мечом. Тем самым он то время, которым он восходил в своем мученичестве, в святость, он проникает и к нам. То есть вот это проникновение времени, оно очень-очень важно. Поэтому вот мы с вами говорили в прошлый раз о Иоанне Грозном. И я почувствовала, что не хватает еще какой-то атмосферы. И поискала, попросила моего друга, иеромонаха Амвросия Носова. Он очень глубокий, интересный музыкант церковный. Он мне нашел вот его песнопение «Знаменные распевы», которые были в то время приняты. Мы в нашей передаче, как бы оборачиваясь чуть-чуть и назад, даем впечатление, при какой музыке молился Иоанн Васильевич Грозный. Кстати сказать, в одном из этих песнопений многолетие царям, князьям дома Романовых. А сегодняшняя тема наша – это Новоспасский монастырь. Это не случайная тема, потому что с нашим монастырем есть глубокие-глубокие связи именно с этим монастырем. А песнопение о князьях, царях Романовых, я думаю, что наши слушатели с удовольствием услышат и, может быть, проникнутся этим духом.
Thank you.
А сейчас я хочу, Варвара Викторовна, спросить вас. Вы мне предложили тему «Новоспасский монастырь». Он ведь основан примерно в одно время с нашим монастырем, Иннопретеченским. Ну, может быть, Иннопретеченский был чуть-чуть раньше. Но, во всяком случае, это конец 15-го, начало 16 века. Это близко. И наша главная печальница, наша молитвенница, матушка Досифея, вот, ну, это вы расскажете сами. Почему, например, мы так вот связываем внутренне, духовно монастырь Иннопретеченский с Новоспасским?
Я рада тоже продолжить наш цикл. И мне кажется, что вот наша сегодняшняя передача, она открывает вообще такую большую тему. Это окружение старицы Досифеи. Это, прежде всего, духовные лица, которые были ей близки. И та духовная традиция, в которой она воспитывалась. А безусловно, вот из истории монастыря известно, что ее старицей, ее наставницей монашеской жизни стала игумень Елизавета, которая вот долгие годы была близка и духовно. Но помимо вот такого окружения монастырского, которое особенно в первые годы ее затворнической жизни было достаточно очень мало, очень тесным, это матушка игуменья, келеница, ну
и священник,
да, который... который исповедовал, и все. Вот. Но тем не менее тот духовный уровень, который она достигла, тот духовный авторитет, конечно же, он не мог быть, вот такая опытность духовная не могла возникнуть ниоткуда.
Конечно.
И в наших исследованиях мы изучаем вот лиц, которые были к ней близки, изучаем эту духовную традицию. И вот если, вот особенно несколько лет назад, когда мы говорили, что старица, она принадлежит к традиции Паисия Величковского, то даже вот некоторые говорили, ну, а где свидетельства? А где какие-то доказательства того, что мы вот говорим такие вещи? Все-таки это серьезные, надо было это обосновать. И знаете, вот чем дальше, тем вот исследования все подтверждают и подтверждают эти мысли. И наше, может быть, сначала даже какое-то первое ощущение сердца, такое вот чисто интуитивное, оно сейчас обретает вполне такие научные, достоверные обоснования.
Подтверждения,
доказательства. И мне кажется, имеет смысл вообще посвятить несколько программ, несколько передач рассказам о тех лицах, которые были близки к ней.
Может быть, даже шире о старчестве, хотя это...
О старчестве, да. О старчестве, вот о его сущности, о духовной жизни, которая была вот... Ну, может быть, она где-то была и под спудом, но, тем не менее, она формировала вообще духовную жизнь того времени. И в частности, вот и старица, она тоже была старицей.
Старица.
Ее так принимали, почитали. И мне кажется, вот москвичей в то время было не обмануть. То есть вот всегда, вот как-то народ, который был к ней близок, который общался, он же чувствовал сердцем, что это подвижница. Поэтому вот так и стремились к ней попасть. А стремились услышать какие-то ее советы, вот как мы вот сейчас, я думаю, в этой программе расскажем об этом, и очень ее почитали, вот и при жизни, и, безусловно, уже по ее кончине. То есть это вот открывает вообще такую сокровенную духовную жизнь и Москвы того времени, и монашества.
Но, может быть, и сейчас тоже люди все-таки чувствуют сердцем, где есть истинные подвижники, и стремятся, ведь недаром какие-то храмы, какие-то батюшки вокруг них, толпы. А бывает так, что и пусто. Так что вот это вот сердце народное, оно же бьется, оно продолжает биться с той же частотой, что и прежде. Простите, что я так вмешалась, но мне показалось, что это не только тех москвичей касалось того времени, но и нас.
Ну да, да, согласна, безусловно. И первым, может быть, вот как сказать, в этом цикле рассказов, повествований о тех духовных лицах, которые были близки старице Досифеи, по праву, безусловно, это старцы Новоспасского монастыря. Это старец Филарет Пуляшкин и старец Александр Подгорченков.
Подгорченков, архимандрит Александр, он был наместником монастыря.
Он был одно время наместником, но дело в том, что настолько они любили безмолвие, что, по-моему, через 4 года, если не ошибаюсь, он сложил себя. Больше ценил и хранил вот это вот безмолвие вместе со своим духовным другом, старцем Филаретом. Такое у него было больше служение. Вот. И здесь, вот обращаясь к этим подвижникам Новоспасского монастыря, хотелось бы привести такое свидетельство старца Моисея, преподобного Моисея Оптинского, которое уже в конце его жизни записал известный церковный историк, питомец Оптиной пустыни Леонид Кавелин. Воспоминания, которые делился с ним старец Моисей о подвижниках, с которыми он встретился, о русских подвижниках. Ну и в частности, вот было небольшое такое воспоминание о старице Досифее. Вот я здесь процитирую небольшую вот выдержку из них, что старец Моисей говорил, что хотя он от детства воспитан был в страхе Божьем своей благочестивой родительницей и родителем, но первое наставление в духовной жизни получил от благочестивой старицы Досифии, жившей в Московском Ивановском монастыре, которая, видя в нем ревность к душеспасительной иноческой жизни, направила его за дальнейшими советами к старцу отцу Александру. Мне кажется, это очень такое важное свидетельство, что уже в конце жизни старец Моисей вот говорит о том, что даже не его благочестивые родители вот родили его духовно, а именно такой вот, как сказать, родительница, именно духовной, явилась старица Досифея. Вот здесь настолько высокая оценка значения вот этой встречи, общения со старицей для всей его дальнейшей судьбы.
Он тогда был подростком практически, еще юным, юношей совсем.
Ну, ему было уже 19 лет.
А, уже да.
Да, ему было 19 лет, это его вот как раз брат, вот он был вот,
помоложе.
Помоложе, да.
Ну, такой мощный заряд они получили. Чаще так оно и бывает, что не от своих родителей, которые, ну, вот свои, близкие, понятно, а вдруг кто-то, вот Господь посылает кого-то, кто дает вот этот вот мощнейший импульс к развитию, вот то, что сделала старица наша.
Да, вот и сам он вспоминал это, об этом. И более того, мы уже тоже говорили, но я думаю, что здесь еще можно повторить, что настолько для него была важна эта встреча, изменившая, собственно говоря, его жизнь, что тоже вот такая находка уникальная, то, что был найден синодик Оптиной пустыни, где имена старца Александра и старицы Досифеи были.
И в одном списочке.
В одном списочке. Там всего было не так много. Синодик записывали имена все братья. Не так много можно было записать. И было всего 3 духовных лица вот у старца Моисея. И вот старица Досифея, старец Александр. Поэтому, вот, собственно говоря, имена о старце Александре, о его соратнике, отце Филарете, вот хотелось бы и рассказать сегодня.
Да-да-да, давайте, да. Очень интересно. А как узнала старица Досифея об архимандрите Александре? Каким образом это, ведь как-то до нее это дошло? Ведь она же, или это просто духовное прозрение? Она что-то слышала или молитвенное? Вот для меня это такая тайна, как они друг друга узнают. Может быть, и, наверное, и на расстоянии.
Я думаю, ну, как сказать, здесь, конечно, лучше проконсультироваться у профессиональных историков, которые есть вот в рабочей группе. Но мне кажется, что это был и единый круг общения. Здесь можно, вот можно было узнать и через духовных лиц, которые общались и со старицей Досифеей, и со старцами Новоспасского монастыря, и через мирских лиц, вот духовных чад, да. Которые общались и со старицей, и со старцем Александром, и со старцем Филаретом. Такие лица были, ну вот тоже чуть-чуть пониже о них расскажем. Вот, то есть Москва, мне кажется, такая духовная, она была достаточно, ну как-то тесно связана, и вот из всего Сомна, вот, ну, монашествующих, духовных лиц, почему-то старица Досифея вручает вот их сердца именно старцу Александру. То есть она вот выбирает его. вот видя его, ну, чувствуя его и видя духовные такие дарования, которые могут направить молодых, вот совсем юных, вот молодых людей, которые вот стремятся к такой вот жизни.
Муж был такой наставник,
да,
именно такой мужеского, что ли, рода, который бы, она как матушка, как сказала, вот вам отец, наверное. Я так, конечно, нельзя это фантазировать, но мне так прямо видится.
Но здесь, вот как мне кажется, что, безусловно, она, как вот уже человек опытный в духовной жизни, безусловно, она видела вот их будущее, то, что...
Прозревала.
Но, да, прозревала их будущее и видела вот стремление их сердца. Но мне кажется, просто она по своему смирению решила отдать вот такую вот, ну, возможность такого благословения, руководства, да, решила отдать вот старцам. То есть вот здесь вот такое смирение ее проявляется, потому что потом, как вот показывает и письма, а дальнейшая переписка с братьями Путиловыми, она же их не оставляла своим попечением, она о них молилась, беспокоилась, что-то советовала тоже духовно. То есть дальше уже такое вот, она о них пеклась, и уже, безусловно, старец Александр переписывался с братьями Путиловыми в течение вот всей жизни. Когда он в дальнейшем уже стал настоятелем Арзамасского монастыря, но, тем не менее, вот эта переписка не прекращалась. Такая связь была, ну, как бы, вот в течение всей жизни.
Интересно, что вот переписка с матушкой Досифеей, она вот существует, и даже в книжке, которая о монастыре. А вот мне кажется, вот если бы их вместе соединить, вот путь и переписку с архимандритом Александром, старцем Александром, как вели они и привелись к святости. Отец Моисей Оптинский, он же у нас во святых.
Да, ну сейчас готовится новое издание, и многие письма будут опубликованы. Новые письма будут опубликованы, и как раз вот эта вот жизнь, ну, как бы вот будет так вот представлена более подробно.
А приобрести нашим слушателям это можно в нашем монастыре, да, Иоанна Предтеченского. Там будет. Так же, как вот та книжка, которая уже вышла, она очень интересная и содержательная.
Ну да, вот особенность новых изданий, которые готовятся в современном Иоанн Предтеченском монастыре, это то, что очень много архивных источников, которые вот впервые вводятся вообще в научный оборот, и которые позволяют вот говорить об истории на основе вот уже каких-то таких исторических фактов, источников и так далее.
Ну, я вас, кажется, немножко перебила, нет? Это так интересно, я просто с удовольствием слушаю.
Ну, мне кажется, как-то вот мы, наоборот, вот сделали такое замечательное предисловие, а с тем, чтобы понять вообще то время. Вот. Но я хотела бы вернуться к своей теме и к своей мысли о том, что вот мы говорили о том, что и старица Досифея, и старца Новоспасского монастыря – это хранители, продолжатели традиций, духовных традиций преподобного Паисия Величковского. И вот занимаясь этой темой, вот я хочу поделиться, как сказать, одной такой находкой научной, которая меня буквально поразила. Мы говорим, вот очень часто говорим о том, что духовная традиция к концу XVIII века была фактически потеряна вот на Руси. Ну, вот как-то вот очень часто повторяем эту фразу, но, мне кажется, не до конца ее осмысливаем. И вот исследование Гелиана Михайловича Прохорова, это сотрудник Пушкинского дома, вот соратник Дмитрия Сергеевича Лихачева, исследователь древнерусской литературы, он в одном из своих исследований приводит удивительную такую вот схему. Он посмотрел, насколько в монастырях древнерусских была такая традиция переписывания аскетических книг. Во времена вот, Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, вот количество переписываемых и читаемых в монастыре книг, соответственно, было, ну, достаточно велико. Но к концу XVIII века вот этот вот график, который он построил на протяжении вот нескольких веков, он приближается фактически к нулю. То есть в монастырях вот он показывает на основе изучения книг вот Исаака Сирина, Семена Нового Богослова, Иоанна Лествичника, Григория Синаита, Абба Дорофея и других вот авторов аскетических, он показывает то, что эта традиция оскудела. То есть не переписывали эти книги, а, соответственно, их не читали. И вот такая какая-то резкая синусоида, резкое падение вниз, она показывала вот действительно, как вот пишут и говорят, что духовная традиция оскудела. И тогда понимаешь, какой огромный труд сделал преподобный Паисий Величковский. То есть он опять поднимает вот этот интерес к аскетической литературе. Не только начинает переписывать, но начинает и переводить, и изучать, и читать, и жить по вот этой аскетической традиции. Это было очень важно, вот, мне кажется, для и понимания вот нашей сегодняшней темы. То, что это было время вот такое особенное, какое-то вот возрождение внутренней духовной жизни. И старица Досифея, она оказалась, вот, можно сказать, в центре этой жизни. Безусловно, вот пока сейчас нет свидетельств о том, какие книги она читала. Но мы можем сказать, что она была настолько близка к тем людям, которые и читали, и участвовали в переводах аскетической литературы. Безусловно, мы передавали ей эту традицию.
Да, но вы знаете, мне так кажется, что, может быть, вот это вот, как вы сказали, переписывание аскетических книг пришло в некоторое как бы затишье, но это, может быть, не означает, что не было практики, что не было людей, которые, собственно, занимались этой аскезой на опыте. Мне почему-то кажется, что, наверное, в работах архимандрита Иннокентия Просвирнина, он занимался этим вопросом. Мне кажется, можно там будет найти вот этот вот период, когда, казалось бы, затишье, а на самом деле просто эта практика продолжалась, просто не было записано. И мне кажется, что во многом, ну, может быть, это мое такое личное мнение, старица Досифея интуитивно, так как она шла вот тем же путем очень внутренней своей аскезы, многое прошла собственным опытом. И потом, может быть, вот произошло то, что совпало с тем, и она, ну, как бы обрадовавшись, утвердилась в этом. Потому что очень часто, ну, не все то, что мы можем уже высказать, написать, на самом деле переживается что-то очень глубоко. Мне кажется, что не было у нас такого глубокого перерыва в России. Не могло быть. Потому что вот это вот старчество, оно очень глубоко корнями уходит в историю России. Поэтому это требует еще, может быть, какого-то дополнительного исследования. Ну, да, может быть, согласна. Вот как раз обратиться к наследию архимандрита Иннокентия с тем, чтобы... потому что он занимался этим русской богословской историей, мыслью. Это вот его. Поэтому, может быть, Новоспасский монастырь для нас еще ценен и тем, что там вот, ну, где-то лет 30 уже, наверное, назад как похоронен удивительный ученый, богослов, сделавший невероятно много для церковной истории, для богословия, это архимандрит Иннокентий Просвирнин, которого приютил тоже не менее интересный и глубокий архимандрит Алексей Фролов в монастыре. Понимаете, получается, что все, что касается аскезы и монашества, старчества, как будто сливаются у меня в двух лицах старица Досифея и архимандрита Иннокентия Просвирнина. То есть это дает еще нам большое поле для беседы, для исследования. Может быть, так, согласны вы, или да, я что-то предвосхищаю?
Да, безусловно, безусловно, что, ну, вот такие сложные темы, конечно, они вот требуют и многогранного изучения, и, безусловно, они, конечно, открываются постепенно. То есть это они, наоборот, говорят о том, что надо заниматься этой тематикой, надо заниматься, и надеюсь, вот как-то вот уповаю, что все-таки будут какие-то новые открытия и какие-то, может быть, новые видения откроются каких-то, ну, уже таких известных вещей.
Да, конечно, тут нельзя не упомянуть, я еще о этом замечательном ученом Иннокентии Просвирнином, архимандрите, но и об его учителе, митрополите Петериме, который, как свидетельствовал Николай Николаевич Лисовой, говорил, что из всех он преподавал в академии, самым талантливым учеником за многие-многие годы был именно Иннокентий Просвирнин. Он воспринял, ну, вот, все глубоко, поэтому в руках этих двух людей это был не просто издательский отдел Московского патриархата, а это было тоже, по свидетельству Николая Николаевича, богословский институт целый, понимаете, или институт по изучению истории богословия, истории русского богословия. Вот что особенно ценно. Вот это вот, мне хотелось бы, чтобы мы с вами продолжили эту тему и с вашим участием и приглашением людей, которые вот к этому сейчас соприкасаются близко. Хотя тема, конечно, очень сложная, но дорогу осилит идущий, надо же идти. И что же теперь, насколько, вот вы говорите о старце Александре, но там все-таки фигурирует и старец Филарет.
Да.
Он более какая-то таинственная фигура или нет? Расскажите.
Ну, я все-таки немножко хочу еще о старце Александре.
Да-да-да.
Может быть, вот его первенство здесь определить, ну, с точки зрения того, что старица Досифея все-таки благословила обратиться
именно к нему.
Именно к нему. И именно он взял вот именно под свою духовную опеку, под свое духовное крыло вот двух братьев и руководил ими. И вот у нас есть письмо, которое было направлено уже в Саров. В Саров, когда они только-только туда прибыли. А надо отметить, что в Сарове в это время жил, подвязался преподобный Серафим Саровский. То есть они оказались в кругу такого старчества. И именно старец Александр благословил в Саров их, вот молодых людей, вот в виде их устроения. И дальше, вот фактически буквально только они поступили, начали вот свою жизнь, их тоже взяли под крыло, вот еще раз говорю, такие вот старцы, которые там жили, опытные. Но, тем не менее, старец Александр, мне кажется, вот он настолько, вот он просто по всем письмам, которые мы читаем, видим, что он был очень такой с горячим сердцем. С горячим сердцем, вот всегда писал очень ярко, очень, знаете, вот видно было, что это неформально для него. То есть он вот настолько их чувствовал и настолько переживал им, что вот действительно вот его письма, они всегда читаются, ну, просто необыкновенным каким-то трепетом. И здесь мне хотелось бы сказать вот первые его такие вот наставления молодым послушникам, которые только-только вот поступили в монастырь, только-только вот начинают какой-то путь монашеский. Вот их немного, я как бы их так вот коротко скажу. И причем сам старец Александр выделил пункты, вот 6 пунктов.
По порядку.
По порядку, да. Вот прям вот, знаете, на которые надо было обратить внимание и по которым надо было строить свою жизнь. Вот первое. Живя в монастыре, ходить к братьям, иметь дело только с теми, с кем прикажет настоятель и духовник. Второе. Послушание проходить без ропота, а если в чем отяготитесь, просите со смирением перевести на другое. Если не переведут, покоритесь. Третье. Помните и живите там, никуда не выходя. Потому что если вы увидите там какие-либо кажущиеся неудобства или соблазны, то вы их из себя не истребите. Четвертое. Если послушание тяжелое будет, то тяжелым оно кажется только за непослушание и упрямство. Пятое. Для вечной вашей душевной пользы всегда помните, что на всякое искушение победа – смирение, самоукорение и терпение. Шестое. Проходя послушание, берегите себя от тяжелых подъемов и храните здоровье, ибо дадите ответ Богу, если по безумной ревности как-нибудь повредите себя и ближних своих отяготите.
Да, вот. Да. И очень важное тоже последнее замечание. Потому что я знаю много надорвавшихся монахов.
Здесь да, вот да. И духовное такое наставление, и вот, и вот такое практическое наставление. И здесь видно и такого отца буквально вот,
как да, сказать, вот отец родной.
Отец родной, да, и отец духовный. То есть настолько здесь вот все это соединяется. И всегда вот письма, которые достаточно вот он часто писал им, он всегда заканчивал такой фразой. «По учению святых отцов одним смирением можно спастись, а без него и при всех добродетелях не избежим вечного осуждения. Что нам до зрительной жизни? Лишь бы Бог сохранил нас от деятельных грехов. Бог даст тебе разум, только Бога ради терпите». Вот. Это что касается старца Александра. А что касается старца Филарета, здесь можно тоже очень много рассказывать. И прежде всего, что старец Филарет был духовником очень многих москвичей, и в частности вот известных москвичей, и к нему за советами обращалась Евдокия Николаевна Арбенева, которая буквально вот с 6-летнего возраста приводила к нему свою дочку Наталью, которая вот впоследствии выросла и вышла замуж за Ивана Васильевича Киреевского. То есть, да, то есть
все
она...
Все связано.
Да. Да, все связано. Дальше к старцу Филарету приходила госпожа Круманалеева Надежда Ивановна, которая оставила удивительные воспоминания о старце Филарете и его отношении к старице Досифее. Это уже, которые касались последнего года ее жизни и ее кончины. И здесь мы видим, что старец Филарет, безусловно, был духовно близок старице Досифее, и старица Досифея была же ему близка, вот не случайно, что получилось так, что из окон кельи старца Филарета была видна могила старицы Досифеи. То есть вот даже и в жизни они были близки, и вот после кончины, то есть вот такая связь сохранилась. Мне кажется, это вот тоже очень так вот примечательно. И до сих пор, вот бывая в Новоспасском монастыре и подходя к часовенке старицы Досифеи, можно глянуться назад и увидеть вот окошечко кельи старца Филарета.
Да, да, Господь так их приблизил, да, своих. На самом деле, вы знаете, и сейчас то же самое происходит. Вот я упоминала в отце Иннокентии Просвирнине. Он тоже не случайно ведь был похоронен именно в Новоспасском монастыре. Понимаете, он по значимости, по величине, он ничуть не меньше других почивших там или находящихся там и князей, и царей. Потому что это был совершенно потрясающий царь, ну, как вам сказать, глубины интеллекта, охвата вот, истории церковной России. Видите, все вместе, вот я тоже поразилась. Больше того, я вдруг, когда читала об отце Иннокентии, у него есть там работа об Оптиме Пустыне. То есть, видите, все о старчестве, все вместе, как будто бы все объединяется в один какой-то очень интересный духовный напиток.
Да, еще я хочу привести свидетельство старца Филарета, которое было записано, вот его слова, которые он сказал в день похорон старицы Досифеи. Это действительно слова, которые как-то из уст такого праведника, из уст такого подвижника, духовника, они действительно вот являются, мне кажется, очень важным свидетельством о жизни старицы Досифеи. Да, великая была подвижница мать Досифея. Много-много она перенесла в жизни, ее терпение да послужит нам добрым примером. Вот. И тоже известно такое свидетельство, что когда похоронная процессия приблизилась к Новоспасскому монастырю, то старец Филарет сделал земной поклон. И, безусловно, вот как бы в этом, ну, он показал такое вот отношение к старице Досифее, к ее жизни, к ее подвигам.
Да, высоту ее духовной жизни. Да. Вы знаете, до сих пор, вот когда вот идешь в монастырь, тут какой-то трепет, потому что еще много такое ощущение, что матушка Досифея присутствует, несмотря на то, что она похоронена и есть часовенка в Новоспасском, но ее присутствие в Иоанно-Предтеческом монастыре очень сильно. Я всегда ощущаю, когда прихожу и просто чуть ли не здороваюсь с нею. И еще есть некоторые тайны, которые надо бы, вот мне кажется, откроются, наверное, вам в первую очередь, как человеку близкому и по духу, и просто занимающимся этим, этой историей. Это было бы замечательно. И мы бы опять и опять встречались вот здесь, в прекрасном радио Радонеже, с тем, чтобы вот так вот побеседовать.
Ну, здесь, мне кажется, такая вот, если вы сказали тайна, то я вот тоже думаю, насколько старица Досифея при жизни своей вот связала эти два монастыря. Ведь они были связаны духовно, было вот такое духовное общение. И видите, вот своих чад вот отправлялись, да, вот к старцам Новоспасского монастыря. Связала и вот буквально так уже телесно, можно так сказать.
Да, да.
Вот почив там и будучи там похоронены. И до сих пор она там же пребывает, ну, своими вот мощами. Поэтому вот удивительно вот эта связь двух монастырей, которая была и при ее жизни, и сохраняется до сего времени. И имея возможность поговорить уже с прихожанами Новоспасского монастыря, ведь там тоже такое необыкновенное почитание старицы Досифеи очень многих. Очень многих вот и обращаются к ней, молятся, и как-то вот хранится ее память, и почитается ее память. То есть вот здесь тоже такая вот...
Она там отзывается, она там помогает, она там реально помогает.
Реально помогает.
Так же, как и в нашем монастыре, она реально помогает и здесь.
Да, и вот хочется еще отметить, что ну, вот свидетельством вот этого, вот этой помощи и как бы скорой помощи являются вот тетради, которые по благословению от матушки игумени там уже несколько лет они вот ведутся, и люди постоянно записывают и обращения, и благодарности. И количество этих тетрадей, вот оно буквально растет. Это большие тетради, и вот сейчас, насколько я знаю, их уже 10. Вот, и с таким трепетом действительно читаешь эти строки, которые вот с матушкой говорят как живой. И благодарят ее как живую, и получают помощь в различных скорбях, вот в различных там бедах, скорбях. И это тоже является свидетельством того, что ну, вот она живая вот для многих. Она слышит, отзывается. Такая да, вот связь хранится.
Спасибо.
Может быть, мы расскажем уже в следующий раз о других духовных собеседниках, о старице Досифеи, тем более, что совсем недавно у нас были сделаны такие вот открытия.
Которые вы обещали, что будут в новом издании.
Да, открыты, они в новом издании. Да. Может быть, можно будет представить и новое издание заодно и рассказать о новых, вновь открытых собеседниках старицы Досифеи, которые тоже будут показывать ее авторитет ну, вот уже вне Москвы.
Спасибо. Я надеюсь на нашу следующую встречу, потому что тема старчества, она вообще совершенно неисчерпаемая. Это то, чему можно посвятить не одну жизнь. А если бы было 10, то все 10.
Спасибо.
Спаси, Господи. А сейчас я хочу, чтобы мы вновь погрузились вот это прекрасное время, которое и сейчас может быть прекрасным. Это зависит от каждого из нас, от устроения внутреннего, духовного. И послушали песнопение знаменного распева, который вот предоставил нам прекрасный музыкант, регент, собиратель истории тоже музыки, иеромонах Амвросий Носов.
Oh.
Вы слушали очередную, пятую передачу из радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». В ней принимали участие инокиня Ольга Гобзева и доктор филологических наук Варвара Викторовна Каширина.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Ни один наш большой церковный праздник не обходится без крестного хода. Он является выражением единой народной веры, усердным молением ко Господу и Матери Божией о даровании людям благодатной помощи. Каждый из нас помнит это невероятное чувство душевного и духовного подъема, когда ты идешь вместе со всеми крестным ходом, и каждый из нас слышал и о так называемом царском крестном ходе, а многие принимали и участие и в нем, и в великорецком крестном ходе. А сегодня музыкальный редактор, журналист Людмила Кириллова начинает разговор о том, что такое крестный ход и как подобает молиться крестоходцам. Мне этот маленький репортаж показался очень интересным, важным и душеполезным. Предлагаю его вашему вниманию.
Многие из вас знают, что Великорецкий крестный ход – это торжественное шествие с великорецким образом святителя Николая Чудотворца. Проходит он по Вятской земле каждый год на берег реки Великой, где 630 лет назад был обретен чудотворный образ. Это один из наиболее многолюдных и древних крестных ходов в России.
Очи священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спасися душам нашим.
Важно всем уяснить, что крестный ход – это не поход с пением, это молебен, совершаемый церковью святителю Николаю. И совершается он по установленному чину. Это важное правило крестного хода. Петь во время крестного хода разрешается только певчим, получившим на это благословение. Хор обыкновенно располагается во главе хода, где икона святителя Николая и где идут священники.
Правила веры, образ кротости, воздержание учителя, я ведь оставлю твоему, я жизнь истина. Все горадости, жалости, смирение, покая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спасися душа наша.
Самочинное пение не благословляется. Кто-то может спросить, как же быть тогда участником крестного хода, которые не внимают пению, которые идут далеко от иконы и батюшек. Можно дать такой совет. Тихонечко петь можно как бы про себя. Петь тропарь святителю Николаю. Можно читать Иисусову молитву. Внимать себе, как говорят старцы, рассматривая свою душу. Большой грех совершает тот крестоходец, который считает себя вправе громко, во всеуслышание читать акафист или произносить другие молитвы. Представьте себе, что все так делают, и вспомните, но разве на молебне в храме мы можем позволить себе такое? Ведь мы не просто нарушим тогда благоговейную атмосферу общей молитвы, но и мешать друг другу будем. И как следствие этого теряется мир душевный, возникают раздражительность, смущение, в ком-то даже осуждение других. А причина такого искушения одна – гордость. Совсем иное дело, когда стройное дружное пение звучит как общая народная молитва. Такая молитва и силы прибавляет, и воодушевляет тех, которые, может быть, физически уже изнемогают. Но духовно они воспрянут, слыша такое пение, и участвуя в нем.
Но воскреснет Бог, и расточатся в разие Его. Пасха, священная нам несть показалася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери России нам отрезающая, Пасха всех освящающая мир.
Иисусова молитва – это ведь сокровенная беседа человека с Богом. Именно так ее понимали святые отцы церкви и на Афоне, и в России. И не припоминается ни одного случая, чтобы эта молитва читалась или пелась хором. В некоторых монастырях, правда, направили в храме, сотницы прочитывались для всей братии, но всегда одним чтецом. Все остальные внимали, совершая положенные поклоны. Не должно ли и нам всем сохранять правильное понимание и традиции совершения молитвы, которая именуется кратким Евангелием? Для молитвы Иисусовой есть иное место, где она звучит так, как и должна ей звучать, покаянно, это сердце. Именно таково свойство нашего сердца. Оно одно может беседовать с Богом, а посторонние здесь только помеха. Когда рядом с тобой идет группа, на протяжении часа поющая молитву, словно бурлаки на Волге, и ухнем, пропадает всякая самосозерцательность, пишет на форуме Великорецкого крестного хода один из крестоходцев. Молиться по-хорошему рядом с такой группой просто невозможно.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Сила молитвы не в многословии, не в многократном повторе одних и тех же слов, а в искренности. И я не думаю, что все поющие опытные исихасты. Болезней время от времени с воздыханием про себя творить молитву Иисусову, чем монотонно, бездумно, чуть ли не автоматически повторять ее сотни раз. Ведь если вдуматься, это можно назвать лицемерием, как у пророка Исаии сказано: «Сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня».
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.
Еще один из участников Великорецкого крестного хода пишет на форуме: «Вспомнилось мне утро перед Загарьем. Помню туман, мы стоим на дороге. И где-то во второй половине крестного хода кто-то громко вдруг запел Иисусову молитву. Вот если бы я шел рядом с этим человеком, то обязательно спросил бы его: за что ты так нас не любишь? Ведь ты мешаешь нам сосредоточиться в молитве. И почему ты позволяешь себе так кричать во время крестного хода?» Еще одна участница крестного хода пишет: «Была свидетелем, как отец Иов на привале после Загарья увещевал этих якобы молитвенников, что молиться в крестном ходе нужно про себя. Как же их предводитель кричал и возмущался, и дальше ведь пошли опять кричать то же самое. И получается, что предстоятель хода им не указ». Как же печально, потому что это пение, а я бы назвала его оранием, очень отвлекает от молитвы. И сейчас, когда в крестном ходе встречаю людей, поющих эту молитву, в голосе их я слышу либо безразличие, но не покаяние, которое возникает при внутреннем делании. В Великорецком крестном ходе эта молитва не принята, не благословляется.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Представьте себе, если бы таким образом произносилась молитва святителю Николаю на Великорецком крестном ходе, а именно, женская половина крестоходцев выкрикивала бы эту молитву, а потом бы кричала уже мужская половина. «Святителю Николы, помоги нам!» Как вы думаете, послушал бы святитель Николай их? Не только бы не послушал, а еще мог бы и наказать за то, что они имя Господа и имя святителя используют буквально как речевку во время похода. Видите ли, так им удобно ходить. Это примерно то же самое, что херувимскую песню использовать в качестве фона. То ли дело, когда люди исполняют не речевку, а поют молитвенно величание, тропари, кандаки, стихиры Пасхи и другие песнопения. Можно сравнить следующую запись с тем, что прозвучало раньше, и вы сами почувствуете эту разницу. Верится, что такое молитвенное пение крестоходцев, преодолевающих на пути свои многие трудности, святые слышат и не оставят ни нашу страну, ни народ наш православный без молитвенной помощи.
Радуйся, Николая поем!
Радуйся, Николая, велики чудо молча. Радуйся, Николая, велики чудо Божье.
Этот репортаж, размышления из крестного хода записала журналист Людмила Кириллова. Мы ждем продолжения этого разговора и ваших откликов по существу поднятой проблемы.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить в торговом центре РМ с 23 по 28 декабря сего года. Проезд. Метро ВДНХ. Адрес. 1 Останкинская улица, дом 55. 23 и 27 декабря выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 28 декабря, выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 4 часов дня, до 16:00. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств, производство легкой промышленности, творческие мастерские. Обратите свое внимание, Святое Белогорье, фермер Юрий Деев приглашает вас в зал номер 15, место номер 5. Юрий Деев, великолепная мясомолочная продукция, зал 15, место номер 5. Также, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» – постоянный участник этих выставок-ярмарок. Мы будем находиться в зале номер 9, место номер 5. Здесь вы можете приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве, взять на пожертвование православное обозрение «Радонеж». Это газета, которая выходит один раз в месяц. Замечательное информативное издание, которое очень ценится среди православных христиан. Также можно будет поставить на ваши телефоны приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» в ваших телефонах. Дорогие братья и сестры, мы просим вас о помощи. Здесь же, в нашей секции, в зале номер 9, место номер 5, можно внести лепту на существование православной радиостанции «Радонеж» и совершить пожертвования для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Ждем вас с 23 по 28 декабря в торговом центре РМ на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 28 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 28 декабря с 11 утра до 4 часов дня. Проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Слева от центрального входа на ВДНХ. Ждем вас. Спаси Христос.